Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православная Церковь празднует конец земной жизни Марии, Матери Иисуса Христа, называя ее смерть Успением. Успение – очень емкое слово, в котором соединяется и сон, и блаженство, и мир, и успокоение, и радость. Об обстоятельствах смерти Богоматери мы практически ничего достоверного не знаем. От раннего христианства дошли до нас разные рассказы, представляющие собой как бы зарисовки детской любви и нежности. Но это и не важно. В нынешний праздник память и любовь Церкви направлена не на ту фактическую, историческую обстановку, не на дату и не на место, где окончилась земная жизнь. Этой матери всех матерей, этой самой женственной женщины, а на то, что составляет сущность и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила. И вот сущность и смысл этой смерти может быть лучше всего переданы на той иконе, которая в день праздника Успения полагается в центре храма и составляет как бы средоточие всего празднования. На иконе этой изображена Божья Матерь на смертном одре, мертвая. Вокруг нее стоят апостолы Христовы, а над ней сам Христос, держащий ее живую на своих руках. Долгожданная радость встречи любящих и любимых, которую уже ничто не может омрачить. Таким образом, смерть озаряется вечностью и бессмертием и оказывается не разлукой, а счастливой встречей, не печалью, а радостью, не поражением, а победой. Именно это мы и празднуем ныне, в день Успения Преблагословенной Матери, предчувствуя, предвосхищая, утверждая и нашу с вами уже занимающуюся зарю того таинственного дня, когда и мы сможем предстать пред самым великим, самым прекрасным и восхитительным человеком во всем мироздании Иисусом Христом. Интеллигенции в возрождении церкви на постсоветском пространстве вопрос на самом деле очень важный. Что могут дети услышать о Боге и церкви из уст воспитателей в детских садах и учителей в школах? Каково будет отношение преподавателей и профессоров в высших учебных заведениях к христианству и верующим, которое не обязательно будет высказываться напрямую? Такой вот общий фон очень важен. Но есть и более конкретная задача, которая без христианской интеллигенции сегодня не решить. Сейчас вот очень много говорят о преподавании христианской этики в общеобразовательных школах. Проблем с этим связанных очень много. Но самое главное – это то, что сегодня некому преподавать христианские дисциплины в школах. Более того, процент интеллигенции среди духовенства с каждым годом катастрофически уменьшается. А это очень плохо, и об этом надо говорить. Давайте послушаем размышления на эту тему митрополита Кирилла Гундяева.
Вопрос этот чрезвычайно важный. Потому что от отношения интеллигенции к церкви многое зависело в прошлом, полагаю, что зависит и в настоящем. Хорошо известно, что начиная с правления государя-императора Петра I, постепенно наше общество расслоилось на сословия. И вот сословным стало духовенство, сословным стала и аристократия. Сословия оказались замкнутыми кастами, почти друг с другом не общавшимся. И вот все это, конечно, ослабило общенациональную жизнь, ослабило национальный наш организм. Но, наверное, особенно опасным было разъединение интеллигенции, образованной части общества, от православной церкви. Будет заблуждением утверждать, что все образованные люди оказались как бы отлученными от церкви, то есть разорвавшими общение с церковью. Совсем не так. И в 18-м, и в 19 веке, и в начале 20-го было много образованных людей, да, наверное, абсолютное большинство образованных людей, которые считали себя православными христианами, посещали храм, причащались, исповедовались, может быть, не так часто, как следовало бы, но сохраняли духовную связь с церковью. И тем не менее, значительная часть интеллигенции эту связь утратила. Петр ликвидировал патриаршество, во главе церкви была поставлена коллегия, именуемая синодом, но возглавлял синод не иерарх, как должно было бы быть, а светский чиновник, обер-прокурор святейшего правительствующего синода, который исполнял как бы представительские от имени государя функции в синоде. И все, что принималось синодом, все решения, которые синод формулировал, это были решения, спущенные светской властью. А иерархи, заседавшие в синоде, лишь были призваны проштамповывать своим авторитетом эти решения светской власти. А что получилось в результате? А в результате получилось то, что у церкви не было самостоятельной позиции ни по одному общественно значимому вопросу. Вот после восстания декабристов возникла сложная политическая ситуация. Церковь молчала. Несколько позже стали появляться тайные общества, революционные настроения, а церковь молчала. Во второй половине XIX века возникает так называемый рабочий вопрос. И на Западе, и у нас. А церковь ничего сказать не могла. Почему церковь молчала? Да потому что она не имела органа, чтобы выразить свое соборное мнение. Соборы не собирались. Епископату говорить на эти темы не разрешалось. А говорить мог только синод. Но синод-то был ведомством правительственным. Во главе правительства же стоял государь-император. Поэтому точка зрения синода не могла отличаться от точки зрения императора. И вот эта полная закабаленность церкви и ее неспособность говорить от самой себя и привела к тому, что очень многие представители интеллигенции отвернулись от церкви. В начале 20 века, особенно после 1905 года, начинается внутри Русской Православной Церкви мощное движение, направленное на созыв собора и на избрание патриарха. иерархи церковные, духовенство, церковная общественность и интеллигенция все понимали, что нужно изменить положение церкви в России. Что дальше так нельзя, потому что церковь теряет свое влияние на умы людей. И началось предсоборное движение. И в это же самое время возникают и первые контакты церкви с критически настроенными представителями интеллигенции. В это же время, особенно после революции 1905 года, начинается медленный, но верный разворот интеллигенции в сторону церкви. Уж больно обожгла и напугала всех революция 1905 года. И наиболее мыслящие люди пытались найти ответы на вопрос, что с нами произошло. И, пытаясь ответить на этот вопрос, обращались к церкви, к преданию православия, к мудрости, которая всегда содержалась в церковном учении. Ну а потом революция, гражданская война. Интеллигенция была либо уничтожена, либо выслана за рубеж. То же самое произошло с духовенством. И только после Великой Отечественной войны началось некоторое возрождение православия в нашей стране. Не так быстро, как хотелось бы, потому что долгие годы церковь находилась еще под контролем власти, но тем не менее, особенно начиная с 60-х годов, стало ощущаться некое тяготение уже советской интеллигенции к христианским ценностям.
Продолжает нашу телепрограмму отец Яков Кротов, беседой о Христе и христианстве.
Здравствуйте, я хочу поразмышлять над вопросом, как вера соотносится с человеческой жизнью. Его можно задать по-другому. Почему даже верующий человек, который, казалось бы, столкнулся с Богом, почувствовал свой настоящий размер, почему даже этот верующий человек, казалось бы, перед тобой Христос, проси исцеления, не просит, только других учит и мучает? И почему даже такой больной человек, не выздоравливающий, сопротивляющийся лечению, может быть святым? Вот то, что он может быть святым, это я говорю железно, потому что я человек в здравом уме, здравой памяти, я видел некоторых святых, довольно многих, ни один из них не был стопроцентно здоров. Многие из них были очень больны. Ну, простой пример не с современностью, чтобы никого не обижать, преподобный Амвросий Оптинский, которого я безумно люблю. Я все читал, что он писал, и мемуары о нем. Дивный мужик, смертельно больной, 60 лет, лежа на кровати, тем не менее растрачивал себя на то, чтобы пасти вчерашних крестьян, которые подались в город и там мучились, и он давал им навыки психотерапии, самолечения. И тем не менее от него осталась очень омерзительная бумажка, где он ругает старобрядцев, католиков и протестантов. Ну, приказали, написал. Он действительно так думал. Есть такой китайский сувенир. Несчастные китайские мастера вырезают из куска кости шары, один в другом. Как они это делают? Адское терпение, райское. И эти шары вращаются один в другом, как Птолемеевы сферы. Птолемей думал, что сложное движение звезд связано с тем, что небес 7 и даже еще и больше. И каждая сфера вращается сама по себе. В человеке эти сферы тоже есть. У нас есть внутренняя сфера, это дух. Это точка, где человек встречает Бога, где человек встречает свое «я». Это косточка. Есть сфера душевная, эмоциональная, психологическая. Все, что проходит по ведомству науки. сфера, которая в основном работает по принципу «щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом». Это очень механизированная сфера рефлексов, автоматических реакций, нужные для выживания. Человек, который только сосредоточился на Боге, он даже улицу не может перейти. Его сразу задавят. Он не видит света. Светофора. Он видит вечный свет. И есть внешняя сфера, телесная. Эти сферы разной степени прочности. Самая хрупкая, как ни странно, телесная. Сейчас я поскользнусь, упаду, и у меня появится трещина в позвоночнике, и все. И хорошо, если я буду остаток жизни прикован к креслу, а не просто помру сразу. Сфера психологическая защищена больше. То есть, если меня оскорбят, я вовсе не обязательно разъярюсь. Это зависит во многом от моей души, от моего душевного устроения, которое определяю я. Это не позвоночник, который мне никак не подчиняется. И если меня оскорбят, я могу не оскорбиться. Но, тем не менее, тут очень небольшой запас прочности и свободы. Внутреннее ядро, оно алмазное. Нету ничего, что способно его разрушить. Ничего. Человека, мы, к сожалению, это теперь знаем, человека можно бросить на снег и поливать ледяной водой, и он не предаст это свое внутреннее ядро. Человек может, как святой Максимилиан Кольбе, в Освенциме заступить место другого, пойти в газовую камеру, как Януш Корчик. Это ядро неразрушимо. И здесь ответ на вопрос, почему верующие люди до гроба все равно какие-то болячки будут сохраняться. А где болячки? Это болячки физические, но тут нет вопроса. Никто не будет человеку ставить в вину, что у него бородавки или там пигментные пятна появляются с возрастом. Не от нас зависит. Психологически давайте не ставить в вину это людям, верующим в том числе. И человек часто перестает хотеть здоровья именно потому, что он открыл Бога. Он открыл духовное здоровье. Он может оказаться в нормальной ситуации, когда ему кто-то подскажет и поможет, что от духовного здоровья должно расти душевное. Но это то, что сказал Господь, что всякое дерево познается по плодам. Вера без дел мертва. Она мертва, но она все-таки есть. И Господь не сказал, что у кого мертвая вера, конченые люди. Я думаю, Он и мертвых спасет тоже, и бездельников спасет, и неизлечившихся спасет. И поэтому главный вопрос не тот, почему многие верующие люди коснеют в своих болячках и болезнях. Ответ ясен. Ослепленные Богом, они не находят времени, сил прозреть в отношении к людям. Вопрос другой. Я могу помочь этим людям? Да, безусловно. Чем? Тем же, чем родитель может помочь детям. А любой родитель, в конечном счете, детям может помочь только двумя вещами, которые сводятся к одной. Одно – это деньги, но и деньги сводимы к основной, личным примером. Все другие средства воспитания и помощи детям производны от этого основного. Я лично дать этому алмазному центру прорастать, чтобы сферы синхронизировались, и тогда действительно и другой человек прозреет, и другой человек захочет быть таким же здоровым. Я вас уверяю.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Иконы изображают Спасителя Христа, Божью Матери, святых. Но они не являются все одинаковыми. Каждый иконописец вкладывает в икону несознательно, ненарочно, а потому что икона льется из него на доску свой опыт о Боге, о Пречистой Деве, о святых. Если вы посмотрите на иконы некоторых известных нам иконописцев, вы увидите, что иконы Феофана Грека и Рублева, икона Преображения, говорят о том же, но говорят на ином языке. И то же самое можно сказать об иконах, написанных отцом Григорием Круг и Леонидом Александровичем Успенским. Та же икона, тот же лик, тот же святой, но он преломился через молитвенную жизнь живого человека и перелился на доску. И это так дивно, это так чудно, потому что это дает каждому из нас право быть самим собой, пережить все, что Бог ему даст пережить, но не стараться быть не собой, стать иным, а пережить до самых глубин и дать действию Божию, действию Святого Духа, нас преобразить, оставляя нас самими собой. Как это дивно! Подумайте о всех святых, как мы почитаем. Они не копии друг друга или не копии чего-то большего. Каждый из них неповторим. Он сам, единственный. Такого другого нет. Так же, как в нашей среде. Да, мы грешные. Да, мы слабые. Но для Бога каждый из нас единственный. И когда мы вырастаем из одного уровня духовной жизни в другой, мы вырастаем не как копия другого человека или даже святого, а как единственный, неповторимый человек, который когда-то, в конце времен, получит имя. Имя, которое только ему принадлежит. Потому что он единственный по отношению к Богу. Имя, которое только Бог, да Он, могут знать до конца.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Есть такой исторический термин – «темные века» или «мрачные века средневековья». Ими покрывается время от V века, то есть с момента захвата Рима и разграбления его сначала вестготами, а потом вандалами, до первого каролингского возрождения, то есть до начала IX века. 300 лет полной темени, но при этом развивается монашеская культура. Люди забредают в какие-то труднодоступные места, там живут, потихонечку культивируя жизнь в очень римском духе. Если мы с вами помним, отличительная черта Рима – это умение культивировать пространство и осваивать его, чего греки не умели. Вот грекам уютнее в своем маленьком полисе, поэтому греки не могут создать большую единую империю. Ну, на штыках она продолжалась 3 года, пока Александр Македонский не помер по таинственным причинам в Вавилоне. И все, она тут же перестала существовать. Для греков это неинтересно. Греки времен Александра Македонского, да, уже могут мыслить свой мир единым культурным пространством. У стоиков развивается, как вы знаете, идея космополитизма, то есть гражданства мира, а не конкретного маленького города. Но при этом этот мир, если и един, то един потому, что в нем говорят по-гречески, что в нем начинают распространяться греческие идеи, греческий образ жизни, в некотором смысле греческая философия жизни, но никак не греческое правление. Никто не знает, что это такое. А Рим строго наоборот. Тут будьте нате. Если римляне пришли куда-то, то там через некоторое время туда будет проложена римская дорога. Причем ширина этой дороги везде будет одинаковая. Под эту ширину будут делаться телеги и повозки. До сих пор, между прочим, вот эта ширина античных римских дорог является образующей для ширины железнодорожной колеи в Европе. Это что называется, почувствуйте меру преемственности и меру влиятельности вот этого римского умения осваивать пространство. Там будет устойчивое римское правление, туда придет и встанет солдат сколько надо, легион так легион, то есть от 6 до 10 тысяч. Когорта, десятая часть легиона, пожалуйста. И все, там будет сидеть префект. Он будет управлять довольно эффективно жизнью на этом месте. Все будет как надо. Вот этот железный римский порядок, он до поры до времени, конечно, потрясает своей жизнеспособностью. Ничего подобного греки за пределами своих небольших античных полисов создать не смогли. И тут, в некотором смысле, продолжается то же поведение. То есть теперь уже идут осваивать чужое пространство не римские солдаты и чиновники, а латиноязычное монашествующее, которое приходят, садятся на этом месте, начинают устанавливать некий порядок жизни, уже духовный. Правда, всегда с примесью сельского хозяйства, каких-то ремесел, примитивных производств. Монастыри через некоторое время становятся такими культурообразующими очагами. При монастырях появляются школы, в которые приходят учиться грамоте более-менее зажиточные местные люди. Потом, оказывается, эти самые варварские правители нуждаются в том, чтобы у них было поставлено делопроизводство, какое-никакое управление этой территорией чужое. Они этого не умеют, как выяснилось. Но не будь совсем дураками, они в чью сторону направляют свои взоры? Естественно, в сторону тех, кто это умеет, и неплохо. Они это быстро смекнули. Но эти носители культуры, люди, которые сейчас представляют, что называется, остатки римской цивилизации, они в основном-то люди христианского мира, и делопроизводители, и управленцы, они одновременно могут быть епископами, священниками, и выступать некой дополнительной опорой у этих новых правителей, которых даже удается уговорить принять христианство. Небезызвестный нам с вами завоеватель Галин Франк Хлодвиг, который славился своей жестокостью и, тем не менее, принял христианство. Такое вот крещение правителей, а через них и жителей данной территории, оно довольно рано вошло в практику Рима. То есть Рим на этот раз, Рим христианский, причем Рим даже церковный, продолжает демонстрировать свое умение осваивать территорию, осваивать мир. Ну вот и остановимся давайте с вами на этом. И если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. А на сегодня я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.